Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Приветствие и доброе пожелание вам, уважаемые слушатели, от участников передачи «Краеведческие записки». Напомним вам, что это совместный проект Иркутского радиоканала и Иркутского областного краеведческого музея, которому ныне присвоено имя генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. Именно об этом важном торжественном событии мы и сегодня поведем речь. Веду передачу я, а гость студии – ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артем Валерьевич Ермаков. Здравствуйте, Артем Валерьевич.
Здравствуйте, Жанна Евгеньевна. Так здорово, что мы поменялись местами. В кои-то веки могу я побольше поговорить, тем более, что у нас праздник.
Да, мы очень рады встрече, и я хочу заметить, что многие-многие иркутяне в телефонных к нам звонках интересовались, а когда в Иркутске появится памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому или какое-то серьезное заведение будет носить его имя, чтобы имя этого достойного человека было проявлено в нашем городе. Пожалуйста.
На самом деле, конечно, если говорить об исторической справедливости в целом, то не все с ней гладко, потому что весь Дальний Восток уставлен памятниками, причем еще с конца XIX века. Когда появляется первый памятник в Хабаровске, он, между прочим, знаком, я думаю, почти всему населению России, достаточно взглянуть на 5000-ю купюру, где он изображен. Собственно, я первый раз его увидел именно там, потом уже только побывал в Хабаровске. Этот памятник, между прочим, когда-то должен был стоять в Иркутске, но вот подсуетился сын декабриста Волконского, Михаил Волконский. И вот уже к этому моменту он был крупным государственным чиновником. Эпопея освоения Дальнего Востока, в которой он под началом Муравьева-Амурского совсем молодым участвовал, была для него вот важна, она его возвысила, и он перетянул через вот разные бумажные манипуляции установку этого памятника в Хабаровск. Генерал-губернатор Восточной Сибири Анучин, тогда тоже располагавшийся в Иркутске, исполнил указ, когда он к нему поступил, передал средства, которые, между прочим, здесь собирали. Наши купцы тоже из Восточно-Сибирского отдела географического общества жертвовали на этот памятник. Ну вот, первый раз его поставили там. А потом как-то косяком пошло. То есть во Владивостоке перезахоронение его останков и памятник в Благовещенске, даже два возникло памятника, один лично ему, а один вместе с его тоже одним из соратников, таких товарищей в деле освоения Амура, святителя Иннокентия Вениаминове. Потом в Чите даже появился памятник, даже вот в Находке, я уж не говорю о большом количестве бюстов. А у нас в Иркутске все это время был только вот этот барельеф в постаменте памятнику Александру Третьему. Ну, он, правда, пережил советское время без изменений, в отличие от фигуры самого императора. В 2009 году на Белом доме, как месте резиденции, открылась мемориальная доска 200-летию со дня рождения. И все. Единственное еще, что в нашем музее тоже около этого времени, в начале 10-х, был открыт новый отдел «Окно в Азию» в 130-м квартале, где появилась восковая фигура генерал-губернатора в таком подобии воссозданного его рабочего кабинета. Но, конечно, это все нельзя считать полноценным памятником, и поэтому то событие, которое произошло на днях, оно чрезвычайно важное. Памятником становится даже не какой-то отдельный монумент, да, а целое учреждение большое.
Да, очень уважаемое учреждение культуры. И, пожалуйста, Артем Валерьевич, зачитайте, вот, может быть, хотя бы фрагмент распоряжения правительства Иркутской области официальное.
Да, это такой сюрприз, мы его ждали несколько попозже, но было решено буквально тоже вот совсем недавно ускорить вопрос Вот это, да, мы-то думали, что такая передача будет где-то к Новому году. Но в целях увековечения памяти выдающегося государственного деятеля, ученого, генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского перечисляются статьи законодательных актов, на основании которых законно это совершается. Распоряжается первый заместитель губернатора, председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, присвоить государственному автономному учреждению культуры Иркутский областной краеведческий музей имя Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И вот до 1 декабря мы должны будем привести в порядок наши уставные документы.
Ну, конечно, безусловно, я думаю, все сотрудники музея испытывают определенный трепет и гордость за то, что произошло в их жизни. Вы между собой как-то обсуждаете, естественно, это. Какие эмоции вызывает, мысли? Ну и хотелось бы знать, как повлияет это событие на развитие музея краеведческого.
Надо честно сказать, что эмоции люди испытывают разные. У нас в музее работает более 150 человек. И этот вопрос обсуждался, выносился на голосование. Не все были за. Были достаточно ожесточенные поначалу споры, даже не потому, что так много людей против губернатора, просто за 240-летнюю историю у музея накопилось достаточно кандидатур, и каждый, ну скажем так, болел за своего. Но Николай Николаевич, конечно, сыграл совершенно исключительную роль именно в реорганизации музея. Вот 170 лет назад, 240 это будет дата будущего года, 240 лет учреждения Иркутского музея, но он был создан как кабинет редкостей такого вот екатерининского стиля, эпохи кунсткамеры, эпохи всяких разных музеев, как чего-то удивительного. Вот, еще наука делала только первые свои шаги, и говорить о каком-то систематическом научном изучении истории или даже природы края вот в рамках музея не приходилось, даже и в центре Российской империи, не говоря уже об Иркутске. А потом вообще энтузиасты ушли от екатерининских времен, и музей, хотя и не был ликвидирован, слава богу, да, но достаточно жалкое существование влачил, как приданный к учебному заведению. Если везло с директорами сначала народного училища, потом мужской гимназии, то о нем заботились. Если не везло, он вот как любой школьный музей прозябал. И приход Муравьева-Амурского и учреждение 170 лет назад, будет вот эта вот дата замечательная, Сибирского отдела Русского географического общества, первого научно-общественного учреждения за Уральским хребтом в России на долгие годы и вообще первого в ее истории постоянно действующего, конечно, жизнь музея изменила. Вот в 1851 году был создан этот отдел при непосредственном участии Муравьева. Он все бумаги проводил через Петербург, там, поскольку управляющим делами РГО центрального был его двоюродный брат Михаил Муравьев. Вот они достаточно быстро, это же все императором утверждалось, несмотря на то, что общество было вроде как добровольное и общественное, тем не менее за этим следили, у него было свое стратегическое значение. Добыл указ, здесь его в ноябре огласил, и мы будем 170-летие этого события праздновать в ноябре этого года. Теперь уже это будет и двойная дата, то есть праздник и географического общества, и Николая Николаевича Муравьева. А через три года, в 1854 году, тоже личным указом повелел передать Иркутский музеум, как он тогда назывался, из учебного ведомства ведения географического общества. И в этой связи он превратился из такой вот случайной разрозненной эпохи охраняемой коллекции в собрание коллекции выдающихся исследователей Сибири и Дальнего Востока. Десятки А сейчас можно даже сказать, уже и сотни ученых оставили за эти 170 лет свой след, свой вклад в фондах Иркутского областного краеведческого музея.
Артем Валерьевич, если говорить о масштабе личности и значимости Николая Муравьева-Амурского, вы можете обозначить для слушателей, напомнить хотя бы этапы вот его жизни и деятельности?
Это очень интересная фигура. Одной передачи не хватит. Давайте
это
мы,
безусловно,
прервемся на рекламу других музейных мероприятий, а потом я начну.
Хорошо.
Седьмого августа Иркутский областной краеведческий музей приглашает вас на пешую экскурсию «Прогулки по Иркутску» Валентина Распутина. Перед началом экскурсии участники посмотрят экспозицию о жизни и творчестве писателя в музее Валентина Григорьевича Распутина. Затем отправятся по местам Иркутска, связанным с Валентином Распутиным. Начало 7 августа в 11 часов. Место сбора у музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20. На все музейные экскурсии необходима предварительная запись по телефонам 33-62-30, 8-924-290-30-35 или 25-98-25, Viber, WhatsApp 33-62-30, 8-924-290-30-35, 25-98-25.
Итак, Николай Николаевич Муравьев-Амурский родился в августе 1809 года в столице Российской империи, Санкт-Петербурге, но это не точно. Точных данных нет даже вот о таких крупных деятелях. Очень часто вот дата рождения указывается, а место не считалось обязательным. Ну вот в частности, например, сейчас идут большие споры, где на самом деле родился герой обороны Севастополя, адмирал Корнилов. Там где-то в европейской части или здесь в Иркутске, где его отец занимал видную должность.
Вот. То есть до сих пор нет таких достоверных данных?
Точных данных нет. То есть, скорее всего, семья жила там, но вполне может быть, что отъехали рожать куда-нибудь в имение. Тогда вот как-то это дело не было так четко поставлено, что в столице обязательно лучше, где хороший доктор, где хорошие условия. Род был очень широко распространенный, Муравьевых было полно. Мы знаем их, кстати, многих как героев 12-го года. Там есть и декабристы, и одновременно те, кто был в рядах противников декабристов, соратников вот, Николая I, который это восстание подавил. Вот. Ну, Николай Николаевич во сне не участвовал, вот, ему 3 года было. Он из не очень знатного ответвления этого рода, были гораздо более крупные и богатые Муравьевы, но ему удалось поступить в пажеский корпус, это престижное такое элитное учебное заведение, откуда выходили люди, кто делал в основном придворную карьеру при императорском дворе. Вот. Но по желанию можно было выбрать и какую-то другую. Открывались большие возможности, и он, как тогда было популярно, все-таки избрал карьеру военную, участвовал с юности буквально в нескольких крупных военных конфликтах, русско-турецкой войне, которую вот вела Россия в конце 20-х годов в подавлении польского восстания. Вовсю его талант проявился в годы войны Кавказской. И вот об этом в Сибири мало говорят. Говорят, что он воевал на Кавказе, там заслужил признательность высших чинов, собственно, сделал достаточно стремительную карьеру, за несколько лет поднялся вот от капитана до генерал-майора, занимался административным управлением части береговой линии восточного побережья Черного моря. Кстати, он является, это надо еще выяснять, одним из возможных основателей города Сочи. Во всяком случае, укрепление в центре Сочи, и там помнят, что там стояла батарея, но не очень-то помнят, кто ее там заложил. Он как раз в 40-41 году, когда вот там на Кавказе отражал горские атаки, а атаки-то были связаны с тем, что побережье турки стремились себе вернуть, оно еще не так давно им принадлежало. И вот в районе Анапы, в районе Сочи, где тогда вообще не было никакого города, было несколько крупных битв. В тени других битв остаются, мало интересно кому. Но одновременно там же он вообще сильно подорвал здоровье, подхватил лихорадку, должен был лечиться и вышел в отставку, как он думал, надолго. Но деятельная натура взяла свое, и он был назначен губернатором Тульской губернии. Не очень крупная, но одна из центральных, кроме того, там оружейное производство, то есть это все тоже учитывалось. И вот там он попытался за короткий срок поставить опыт по отмене крепостного права. Он предлагал идти региональным путем, то есть не общероссийским, а попробовать сначала, как получится в одном регионе. Собрал не всегда прямо добровольно подписи крупнейших помещиков, ну так или иначе консенсус губернский у него был, подал это Николаю Первому, и тому эта инициатива понравилась, но были влиятельные силы, которые, в общем, и даже императору указали, что не стоит вот так вот спешить, да, но он с этого момента его как администратора выделил особо, они и так были знакомы через сестру императора, у которой в юности был пажом, да, а тут познакомились уже предметно как государственные деятели, и назначил его в Восточную Сибирь на должность генерал-губернатора в 1847 году. Ну, до 49-го он был ИО, причем год он почти сюда только добирался, ехал. Поэтому есть некоторые значения в датах. Некоторые пишут, что вот он 49-го генерал-губернатор Восточной Сибири. Это тоже правда, потому что его окончательно утвердили. А некоторые, что 47-го. Это был подписан указ.
Ну и, безусловно, наши слушатели хотели бы более подробно узнать именно о его влиянии непосредственно на наш Иркутск, Иркутскую область.
Да, потому что, собственно говоря, приставку «Амурский»-то он получил за свои великие дела на Дальнем Востоке России, когда без крупных каких-то военных конфликтов, без серьезных финансовых затрат было возвращено влияние России в регионах, утраченных более 150 лет назад, до этого, и были заключены договоры, главный из которых, вот Айгульский, на Амуре, в районе нынешнего Благовещенска, был подписан международный договор о границе, действующий, между прочим, до сих пор, несмотря на то, что уже дважды власть капитально менялась не только в России, но и в Китае. В честь этого договора в мае 1858 года он получил графский титул и приставку «Амурский» к фамилии. Ну и, собственно, вот были основаны впоследствии города: Благовещенск при его личном участии, Владивосток, Хабаровск уже после него, освоен и присоединен остров Сахалин. Вот. Но это отдельная история, как, впрочем, и история обороны Камчатского полуострова. Я ее еще не однажды здесь расскажу. А вот здесь, в Иркутске, считалось, что он, занимаясь дальневосточными делами, не особенно уделял внимание развитию города. Но это не так. Об этом, кстати, в своей книге пишет знаменитый наш городской глава Владимир Платонович Сукачев. Когда описывает вот этот муравьевский период, он особенно отмечает, что именно в это время появился постоянный городской театр, например, и не просто вот он сам собой возник, да, а генерал-губернатор содействовал этому, в том числе и приглашением крупных трупп через знакомство своей жены, она же у него была француженкой. Потом возникла пресса первая, причем как государственная, так и частная, постоянная газета «Иркутские губернские ведомости» и частная газета «Амур» в равной степени, иногда даже конкурируя между собой, но вот они, можно сказать, генерал-губернатор их запустил. Возникло вот это вот первое научное общество, сибирский отдел, первый научный журнал у него немедленно, практически там через 5 лет начал выходить сначала в Санкт-Петербурге, а потом перетянули, чтобы он и издавался здесь. И тут очень важно, что хотя это общество занималось географическими исследованиями, это был такой интеллектуальный центр, который позволял людям с запросами, с какими-то вот амбициями не писать куда-то там в надежде, что им через полгода ответить, да, или не уезжать, а прямо здесь применять свои таланты. По сути, вот музей общества стал таким центром не только сбора, но и научного изучения всех материалов о Сибири. В первую очередь, конечно, естественно, научных и этнографических, но постепенно история, экономика тоже, значит, вошли туда. Он много лично покровительствовал отделу и находил деньги на экспедиции, где-то даже свои деньги выделял на развитие, не очень большие, да, но он, между прочим, жил на одну зарплату генерал-губернаторскую. Она довольно большая была, но не было доходов от имений, как у многих его коллег. Перспективные проекты, которые уже реализовались не при нем, это проект, во-первых, Транссибирского телеграфа, собственно говоря, он практически полностью его пробил, и его в Иркутск привел его непосредственный преемник, родственник, следующий генерал-губернатор Михаил Корсаков. И проект Транссибирской магистрали, который, ну, настолько опережал свое время, в том числе и по финансовым затратам, что его только лет через 30 смогли более-менее вот начать реализовывать, но первое предложение о Транссибе выдвинул на императорский уровень именно Муравьев. Кроме того, конечно, вот показателем отношения тогдашних иркутян к генерал-губернатору является памятник «Амурские ворота». Один из немногих невосстановленных того времени уникальных объектов. Он уникален, помимо прочего, тем, что триумфальные арки вообще-то воздвигают обычно для императорских каких-то коронованных особ, ну, либо для полководцев. А вот для человека, который, ну, хотя формально являлся главнокомандующим, но крупных каких-то сражений не выигрывал и лично войны не вел, хотя сделал все, чтобы она на Дальнем Востоке, вот с англо-французами война повернулась в пользу России. Вот эта арка, поставленная в мирное время, это показатель признания заслуг человека уже при жизни.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея до 1 октября работает выставка «Время первых». Она приурочена к 360-летию со дня основания Иркутска. На выставке посетители увидят артефакты 18-19 веков, собранные до пожара в Иркутске 1879 года. В частности, коллекцию минералов, игрушки из кости, посуду из бересты, книгу «История гуннов» на немецком языке. Кроме того, в экспозиции представлены предметы религиозного культа, принадлежавшие православным миссионерам. Среди них ряса православного священника, походный ларец миссионера, письменные принадлежности, иконы. Адрес экспозиционного отдела «Окно в Азию» – улица 3 июля, 21А, телефон 259-821. 259-821. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
Артем Валерьевич, у нас слушатели народ неравнодушный и глубоко интересующийся родной историей. Вот какие бы издания вы порекомендовали, чтобы более подробно изучить жизнедеятельность такого выдающегося нашего соотечественника, как генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский?
А вот здесь я, к сожалению, не могу всех обрадовать, хотя в интернете доступны книги, изданные о нем еще в XIX веке. Был такой историограф Барсуков, он и про Иннокентия Вениаминова первый том собрал документов и материалов, вот про Николая Николаевича Муравьева собрал два таких тома, но они с тех пор широко даже не переизданы. А вот что касается биографий научных, есть 1/6 книжки ЖЗЛ «Первопроходцы» 82 года, которую пробивал еще в СССР академик Окладников. Есть несколько книг очень небольшим тиражом, изданных вот от Хабаровска до Новосибирска. Их не так легко найти. Ну и наш иркутянин Александр Ведров издал такую популярную биографию в позапрошлом году, но тоже она не очень большим тиражом прошла и, конечно, не столь объемлющей трудом является. Вот, поэтому на самом деле еще много-много всего предстоит о нем написать, изучить, вероятно, потому что вот здесь уже начинает сказываться не очень благоприятная посмертная судьба.
Ну, теперь сам Бог велел вашему учреждению культуры этим заниматься?
Уже несколько лет. День рождения Николая Николаевича Муравьева в отделе «Окно в Азию» в 130-м квартале. И в этом году, 23 августа, в год его 212-летия, мы соберемся. Будут дополнительно объявлено время. Там уже экспозиция есть. Да, и там только вот мероприятий будет теперь проводиться, наверное, побольше. А в ближайшее время, вот как раз к 170-летию отдела географического общества, готовится крупная реэкспозиция с увеличением роли и значения Муравьева как фигуры иркутской истории в отделе истории, в историческом здании Карла Маркса 2, вот там на набережной. Кроме того, периодически, регулярно отмечают его роль, его значение в деле духовного просвещения народов Сибири и Дальнего Востока в нашем филиале в Анге, который выстроен в честь вот его соратника, святителя Иннокентия Вениаминова, человека, который в свое время на собрании, посвященном заключению Айгунского договора, не годовщине, а прямо вот в день самого заключения, дерзнувшего сказать, что даже если тебя и забудут соотечественники, никогда не забудет тебя православная наша церковь. А это был человек такой несентиментальный, он не разбрасывался комплиментами. Если он дал такое суждение, то очевидно. Кстати, когда вот шел процесс переименования, наша иркутская епархия горячо поддержала, как еще ряд общественных организаций. Так вот, в этих трех отделах уже идет такая работа. Ну, надеемся, со временем и другие присоединятся. В том числе, конечно, речь идет и о издании каких-то материалов. Вот буквально месяц назад я здесь рассказывал о презентации книги, посвященной еще одному соратнику амурского дела, генеральному консулу России в Монголии Шишмареву. И там где-то треть книжки – это как раз архивные документы по амурскому вопросу, в том числе и некоторые подписанные генерал-губернатором. Из разных архивов России они собраны. Какие-то публиковались, какие-то никогда до этого. Планов достаточно много.
Артем Валерьевич, если говорить о символике, вот что-то изменится в оформлении каких-то документов Иркутского областного краеведческого музея? Портрет, естественно, Николая Николаевича Муравьева-Амурского появится наверняка в каких-то документах, связанных с вами.
Ну, возможно. Сейчас только начато обсуждение нового фирменного стиля. Я думаю, главные инновации увидят ближе к концу года или даже на будущий год, потому что не так это все легко, вот, поменять все дело производства. Конечно, изменится вот к декабрю и печать, и основные бланки, но что касается такого широкого ребрендинга, он впереди. Вот. Но самое главное, что это имя будет теперь звучать чаще, люди будут вспоминать, задумываться, как-то, возможно, вдохновляться, обращаться к памяти этого человека. И, собственно говоря, вот это и является тоже одной из задач исторического просвещения, возвращения достойных людей через память об их именах в современный контекст. Вот чем, собственно, и занимается Иркутский областной краеведческий музей.
Что очень важно, как я уже в начале нашей встречи отметила, иркутяне хотели бы, чтобы имя этого человека было вписано в историю Иркутска как можно больше. Поэтому это совершенно справедливое решение, и я уверена, что многие-многие иркутяне, в том числе наши слушатели, рады этому сообщению и еще выскажут свое мнение в разных средствах массовой информации, в том числе и по телефону и нашей редакции, и наверняка позвонят и к вам в музей. Напомните, пожалуйста, контакты.
Да, пожалуйста, 33-62-30. Нас можно поздравлять не только по телефону, но и в наших социальных сетях. Везде, в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, на Ютубе будет ролик вот с празднования дня рождения генерал-губернатора в конце августа. На нашем сайте будет появляться информация www.museum-irkutsk.ru. Ну и множество исторических объектов, я надеюсь, теперь Амурские ворота будут восстановлены быстрее. Возможно, возникнет наконец какая-нибудь улица в Иркутске. Есть улица Муравьева, но она посвящена декабристу во втором Иркутске. Может, и памятник в конце концов появится. Вот графу Спиранскому уже возник памятник. Но в любом случае это достижение очень крупное.
Ну, безусловно, это историческое событие, о котором мы еще будем говорить и не раз в передаче «Краеведческие записки». Сотрудники вашего музея будут говорить об этом. Спасибо, Артем Валерьевич. Я напомню, что сегодня в передаче «Краеведческие записки» принимал участие ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея, который теперь носит имя генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского, кандидат исторических наук Артем Валерьевич Ермаков. Спасибо за эту встречу.
Спасибо за помощь Жанне Евгеньевне Богдановой. До новых встреч.
Поздравляем вас с таким важным событием.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.